сотрудники.
Добрый вечер, Сергей Бунтман продолжает вечерние передачи. Наша программа «Сотрудники». И сейчас я переворачиваю веб-камеру для того, чтобы вы увидели. Вот где? Где? А что-то я. Вот, все. Яков Широков. Вот, Яков Широков машет рукой. Мы идем по корреспондентам, как называется. Я же добрый вечер.
Добрый вечер.
По корреспондентам. Новая волна корреспондентов, может быть, новейшая волна, если сравнить. Я уже не знаю, какая волна за все 17 скоро лет, которые уже здесь. Эх, это существует. Итак, веб-трансляция идет у нас, работает «Эхо Москвы» 91.2, и пейджер у нас, он же смс-ка работает, +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира тоже в порядке, 363-3659, и характеристика на месте. Что-то вот. А потом я тебя про всю мистику еще спрошу, что ты там наговорил, Алексеевич. Хорошо, сначала характеристика.
Юстус Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Широкова Якова. Агентурный псевдоним разглашению не подлежит. Был завербован на радиостанцию по собственному желанию в мае 2006 года. Подрывную деятельность начинал стажером в корреспондентском подразделении. Через некоторое время втерся в доверие и стал штатным сотрудником. Особое предпочтение отдает работе на свежем воздухе. В толпе разношерстной и неформальной молодежи чувствует себя как рыба в воде. Характер вспыльчиво-скрытный и неустойчиво-компромиссный, близкий к нордическому. Практически виртуозно владеет приемами игры на скрипке, курит трубку. Никогда не осваивал секреты борьбы джиу-джитсу, но пытается бороться с противником по-своему, на словесном уровне, чем часто выводит противника из себя. В еде неприхотлив, но разборчив. Предпочтение отдает соленым огурцам и селедке во всех видах. В одежде предпочитает стиль пламенеющей готики. В свободное от работы время воспитывает котов, собак и хорьков.
Юстус.
Отлично, Яш, а теперь про мистику, потому что мы про реальность мы поговорим еще, и про то, как пришел уже здесь ситуацию, ведь та же ситуация, вот реальная ситуация с приходом на «Эхо», вот та, которая связана была с конкурсом, заданиями, это все Сакен описывал в первой же передаче. Вы же одной волной пришли.
Да, мы буквально с Сакеном в одной группе были в первый день, когда, в первый же день, когда проверяли наши способности, и... Сакена, кстати, первым же выделил. У него тогда была очень пышная такая густая шевелюра. Может, немножко похожа на Анджела Дэвис, но вот он, как, он уже тогда выделялся, привлекал внимание. А про мистику, ну, можно я сначала только небольшое отступление, но
да.
Тоже связанное
теперь
с мистикой.
Отступление, связанное с мистикой. Так.
Вот, буквально остается 50 минут до следующего дня. Следующий день — это 12 апреля. 12 апреля — день космонавтики. И я хотел бы очень поздравить всех, кто связан с космонавтикой и как-то вот принимал участие, пусть даже и не в прямо, а косвенно, потому что, ну, я не скрою, я живу в таком городе, который просто пронизан духом космонавтики, и буквально в нескольких ста, там, сотнях метрах от центрального управления ЦУПа,
вот
центр управления
полета. Вот это не надо, вдруг нас враги слушают.
Все.
Ты в Королеве живешь, да?
Да, да.
В Королеве.
Вот, соответственно, я поздравляю королевцев, опять же, через 50 минут начнется их, можно сказать, так, профессиональный день. Вот, это маленькое отступление, а теперь про мистику.
А давайте про отступление еще одно. Ты знаешь, мне кажется, что день космонавтики самый был бы классный праздник, вот, когда придумывали 4 ноября, вот, придумывали еще чего-то. Мне кажется, это абсолютно бесспорный праздник.
Абсолютно. Это...
Вот тебе, как человеку из Королева, я обращаюсь за поддержкой.
Я считаю, что, во-первых, это действительно торжество науки, торжество техники. Ну вот действительно, вот таким усилием, напряжением, усилием, смогли и подняли, и были первыми. Действительно, вот это...
Здесь, ничего не скажешь против этого.
Да, вообще, да? Абсолютно.
Вот это то, где вот действительно вот наш соотечественник был первым. И если кто-нибудь должен отмечать какой-нибудь космический праздник, человеческий,
да.
То вот мы вполне могли бы сделать. Причем,
да.
Наверное, неинтересно. Теперь про мистику давай.
Ну, про мистику. А, собственно говоря, с Сакеном мы пришли в один день, но то, как я попал в первый этот день, можно сказать, это было с течением сразу нескольких обстоятельств. То есть совершенно случайно я узнал про этот конкурс, который существовал, когда набирали корреспондентов. Совершенно случайно почему? Я до сих пор помню этот день. Это был 9 мая 2006 года. Я возвращался из Москвы, уставший, как собака, поскольку день был тяжелый, день был рабочий, я работал немножко в другом профиле, насмотрелся на эти толпы народа, которые шатались и гуляли, праздновали и не знаю, что еще делали, и слушал, собственно говоря, слушал «Эхо Москвы», передачу, посвященную вильнюсской речи Дика Чейни. И вел ее Сергей Александрович Бунтман. И он произнес фразу о том, что полностью эту речь можно прочесть на сайте «Эхо Москвы». Я по образованию историк. Мне все-таки подобные вещи интересуют, и интересуют, опять же, с точки зрения сравнения. То есть, опять шло сравнение, в частности, с фултоновской речью Черчилля с другими заявлениями. Захотелось прочесть полностью этот текст, и когда я приехал домой, вылез в интернет, и первым делом мне бросился в верхнем правом углу сообщение о том, что «Эхо Москвы» набирает корреспонденту с мужским голосом.
Чейни помог.
Да, вот...
Дорогой Чейни, пишет тебе крестный сын, вот Яков Широков.
Ну, я не скажу, что... Интересно, но просто действительно вот как-то совпало то, что я услышал именно этот эфир, то, что я вылез на сайт, потому что ссылка, насколько я помню, по-моему, пропала буквально через 2-3 дня. Почему-то вот решил отправить. То есть надежды, наверное, никакой не было, но было интересно. Просто попробовать свои силы, насколько вот получается, насколько способно. Может, не может, получится, не получится, и отправил. Ну вот прошло, насколько я помню, по-моему, 2-3 недели, прежде чем позвонили. Позвонили, сообщили, что приглашают на собеседование, и на дрожащих ногах я тогда приехал.
На дрожащих ног я не помню, а вот помню, когда вы уже с Акеном прошли, вот какие-то все, и уже практически было решено, что вы будете работать. Я помню, как очень интересно, я так подсматривал, там этим занималась в основном Марина Королева, занимались и другие, а я просто так скорее из любопытства, кто будет у нас работать. Интересно, вот вообще интересная была волна и какая-то такая очень удачная, на мой взгляд. Ну ладно, это мы еще посмотрим в будущем. А, здесь забавно, нам пишут. Тимур пишет, «Эхо» напоминает «Макдональдс» с жесткой дедовщиной молодых и бешеной скоростью, которая не позволяет задуматься о высоком, пишет Тимур.
Я бы сказал, что скорость – это не эховская причина, это причина всего того, что происходит в мире. Ведь посмотрите, новости приходят буквально каждые 2-3 минуты, если не быстрее. И каждая новость, она вот в этот момент кажется очень важной. Хочется ее подать, и хочется ее преподнести. И поэтому такая бешеная идет. Кажется, что вот столько много. Если взять, скажем, средние века, то понятное дело, что там одна новость могла идти 2-3 дня появляться. Ее все обсуждали. В целом, проблема информационного века.
Ну да, меня, знаешь, как поразило, вот тоже, когда я читал, что новость о смерти Екатерины пришла на Камчатку, когда уже убили Павла.
Возможно.
Скажи, чем ты занимался? Ты в университете учился, на истфаке, да?
Да, университет, истфак, такое обычное историческое образование, учитывая, что это были 90-е годы. Вот, я считаю, что, в принципе, я не знаю, как сейчас учат на истфаке, но тогда было действительно интересно, поскольку произошел к этому времени слом определенный. Уже не было ни истмата, ни диамата. Это, если кто помнит, исторический материалистический диалектика.
Диалектический материализм.
Прошу прощения, я просто действительно не проходил это.
Замена философии, а исторический материализм, я уже не помню, чему замена.
Да, и учили, действительно, показывали какие-то различные направления в истории. Это было интересно.
А на какой кафедре ты был?
Я занимался историей Отечественной России 19 века.
19 век, да? да?
Да, и специализировался, ну, скажем так, сфера деятельности от начала 20 века, история, политическая история и, соответственно, либерализм. Но я не скажу, что я такой уж был поклонник, я просто изучал, поскольку на тот момент это была, ну, скажем так, мало освещенная тема, мало изученная, и многие люди бросались, поскольку появлялся материал, открывались архивы, и многие люди бросались на эту тему. Действительно, благодатная тема для многих исследователей.
Ну да, это, в общем, этот период, это тот период, который у нас в Нетаке Андрей Левандовский охватывает, да, примерно?
Да, да, и, ну, он немножко более ранний, насколько я помню, период, но...
Ну, так мы с ним все время до 80-х доходим, примерно, годов.
Да, у меня вот где-то 1905-1907.
А вот сюда, вот
это... Да, и не позже 3 июньской монархии. Это 1907 год. То есть
А скажи, что тебе помешало внутренне вот, или внешне, что тебе помешало и дальше заниматься, в общем, историческими исследованиями? Или это не то, или тебе хотелось немножко другого? С чем ты поступал на ИСТФАК? И, в общем-то, что тебе не позволило стать, ну, собственно так, историком-историком?
Ну, я бы сказал, что это... как-то силы характера. Очень трудно для меня, наверное, сосредоточиться на какой-то одной теме очень долго. А отчасти и с этим связан приход на эхо. Было такое желание быть в гуще событий. Быть в гуще событий, наблюдать, то есть не столько сидеть и ждать, когда вот это все будет меняться, не меняться даже, а сидеть и очень долго ждать и наблюдать. Как вот в архивах, а вот именно выехать на какое-то мероприятие, где все быстро, динамично,
да,
и все происходит, меняется.
Такая история, да, вот примерно в этом стиле. Каждый день новая история.
Да, ну, видимо, это в какой-то мере это сила, просто сила характера такого. То есть, это, скажем так, неусидчивость, что для историка, конечно, это беда. Историк, это, ну, в первую очередь, у него должно быть огромное терпение, чтобы сидеть в архиве, перелопачивать груду огромное количество документов, и чтобы в этой огромной груде документов находить крупицы информации. Те самые крупицы, которые вот необходимы для его работы, для каких-то его конструкций.
Вот интересно, а что-нибудь тебе пригодилось из того, что научили? Ну, кроме, потому что журналиста никто не освобождал от, скажем, от дотошности.
Вот абсолютно. А я скажу, что в первую очередь, конечно, это принцип сам поиска и проверки информации. То есть, когда сравниваешь, находишь несколько разных источников, сравниваешь, отбрасываешь, отбраковываешь какой-то вещи, которые не подтверждают другие источники. Ну, это, опять же, вот идет такая работа историка только на уровне сегодняшнего дня.
Той самой макдональдсовской скоростью.
Да, и вот эта макдональдсовская скорость не дает расслабиться. Как бы постоянно приходится держать в напряжении все частицы, ну, как бы это можно сказать, все частицы мозга. То есть... помнить, что прочел несколько минут назад по этой тематике, где это прочел, выискивать подтверждение в другом источнике, в третьем. Опять же, такая вот исследовательская, немного исследовательская работа. Я бы не сказал, что это чересчур вот такая скрупулезная идет обработка информации, но именно вот поиск каких-то пересечений в разных источниках вот одной и той же информации, это очень важно. И вот я считаю, что ИСТФАК в этом плане, конечно, дал очень много.
Вот Александр говорит, а можно ли вообще поступать в институт на исторический факультет, как он пишет, если существует много учебников с взаимоисключающими интерпретациями исторических событий?
А вот, кстати, все те 5 лет, что я учился на ИСТФАКе, ну, если отбросить вот сейчас, мне всегда задавали один и тот же вопрос. Ну, скажи мне, вот ты учишься на историка, а зачем она нужна? И вот это поначалу это бросало в ступор. Ну, а действительно, вот зачем?
Ну, как зачем? Чтобы знать.
Ну, вот чтобы знать. А существует масса каких-то сенсационных теорий, которые опровергают все то, что было создано годами. Ну, это... Для меня...
Ну, пускай себе существует на здоровье. Так историком-то как раз и становится, наверное, для того, чтобы вот понять, а где здесь, что на что опирается-то как раз.
Ну, первые 2-3 года какое-то время это меня действительно бросало в ступор. А сейчас, да, есть масса учебников, и читаем эти учебники иногда интересно, но надо понимать, что есть учебник, который написан, скажем, с предельной историчностью, я бы так это назвал, то есть учебник, который действительно основывается на фактах. А есть учебник, где, ну, где-то опустили какой-то факт, где-то его по-другому подают, где-то интерпретация автора этого учебника достаточно интересная, но она основывается на одной части источников, а он совершенно не берет другую часть источников. Это исключительно вот мой опыт. Просто мне пришлось одно время попреподавать в школе, а школьная практика, всех историков отправляют на школьную практику. И, например, учебник средних веков, это было действительно интересно.
Слушай, а по какому учебнику сейчас учат средние века? Тому же самому?
Вот у меня были те же самые. Те же самые.
Огибалова и Донского,
Да.
да? Те же самые, только издание чуть-чуть подправленное, чем-то дополненное, да?
Я бы даже не сказал, что они действительно написаны, что дополненные, исправленные, но вот если сравнить с тем, что я видел в своих, там, в шестом классе, когда я был в школе, то я бы не сказал, что они как-то изменились существенно.
Ну, чуть-чуть изменились с тех пор, как я учился по Огибалову и Донскому.
Ну, это действительно, насколько мне известно, был в тот момент, когда у нас у всех практика была, это было начало 2000-х, то в разных школах были разные учебники, какие-то учебники подавались как экспериментальные. Ну, это было весело, конечно, но, ну, скажем, какой-то учебник, я не буду говорить за правдивость этой истории, поскольку это мне рассказывали люди, дотошность такой истории. Но в каком-то из учебников, скажем, битва при атолле Мидуэй, самая известная для американцев битва, подавалась значительно более расширенном варианте, чем, скажем, Сталинградская битва.
В нашем учебнике.
Да, и, ну, это было сколько-то лет назад, и кто-то, опять же, из моих знакомых про это рассказывал.
А вот я бы на это не ссылался, потому что здесь это был основной аргумент о том, что надо все переделывать
Ну, это...
и снова забывать.
Да, ну, вот я просто говорю, как можно брать, вот для чего как бы существует образование историческое. То есть вот берется учебник, и один человек освещает какую-то часть более насыщенно, предельно факт, цифры, портреты деятелей, а какую-то часть истории он совершенно опускает и пропускает, рассказывает дальше. Но это...
Но история ведь не замыкается в написании учебников и даже в учебниках. Это не главный продукт истории, как науки, наверное.
Одна из главных целей, я бы сказал. Но, конечно же, главное
Но мне
за...
кажется, побочный. Почему она главная?
Ну, потому что... Нет, ну, на самом деле, историки, которые заканчивают вузы, их настраивают на то, чтобы писать монографии.
Ну, понятно,
Вот.
понятно, что
А то,
писать.
что учебники, ну, это же дается молодому поколению, детям.
Ну да, но, наверное, это все-таки не главное, это какой-то подготовительный продукт все-таки. А что может школа вообще дать, кроме общего представления об истории? Некоторых важных фактов и все. Чего так все сконцентрировались на школе?
На самом деле, дело даже, наверное, и не столько в учебниках, сколько в преподавателях. Хороший преподаватель, он привьет к ребенку любовь к истории. А преподаватель, который, ну, как, который не стремится к тому, чтобы собственный предмет был интересен детям, то
Который
он его не
читает
прибьет.
параграф за параграфом, и все, и до свидания, да?
Да, ну... Вот это сложно. Поэтому, кстати, и понял, что я не смогу быть учителем истории, потому что не мог представить, как это сделать интересно для детей, потому что все-таки ребенок, он более сложный психологически. К нему подойти, как-то объяснить ему более интересно, чтобы ему было самому интересно, чтобы он не пришел домой и не прочел этот учебник попросту, не вызубрил, не что, чтобы он сам поинтересовался, а вот что вот это было, как вот это было. По большей части, я и сам помню в школе, сколько раз было, приходил домой, забрел учебник, сдавал на следующий день и забывал благополучно. И потом уже в ВУЗе вспоминал это заново, все эти даты, все эти события. Вот, к сожалению,
понятно.
Было так.
Но ведь для, когда ты пишешь для взрослых, вот сейчас ты говоришь для взрослых, их же тоже надо заинтересовать. Всех нас остальных, всех, кто слушает. Вот с этой проблемой ты наверняка ведь сразу столкнулся. А вот как это сделать? Если этой проблемы не существует, мне кажется, тогда нечего работать корреспондентом, если не ставишь себе эту проблему.
Нет, ну, конечно. Но в первую очередь, для взрослых, как писать для взрослых и как их заинтересовать, мы этому учились, по-моему, чуть ли не весь год спустя после того, как пришли на «Эхо», если не больше. Если, не, и, если я, например, считаю, что и сейчас в какой-то мере я продолжаю то самое обучение. Так что я не останавливаюсь в каких-то поисках. Ну, для взрослых писать все-таки в какие-то правила общие существуют. И, в частности, как подать первый заголовок, как подать заголовок, как сделать подводку, для которой прочитает ведущий информационной передачи, так, чтобы человек не выключил аппарат, а так, чтобы он остановился, послушал и заинтересовался, а что же это такое, что будет дальше.
Конечно, здесь тоже и своя композиция, и свои приемы. Я напоминаю, что Яков Широков у нас сегодня в программе «Сотрудники». Ну вот сели мы на любимого конька и стали про историю говорить. Хотя это действительно очень интересно. И веб-трансляцию можно тоже смотреть. Показывает она Якова Широкова. Да, вот здесь нам несколько человек с тобой, Яш. Они говорят, что есть хорошие учебники, новые. Бойцовые есть учебники.
Бойцовые я помню.
Да, но когда вышел учебник, тогда была большая книжка такая Гуревича Харитоновича. Вышла книжка. Вполне это, конечно, вполне это может быть. Но все равно все по кругу возвращается.
Ну, вы знаете, дело даже все-таки... нет, учебник это важно, но дело все-таки... Я вот склоняюсь к тому, что все дело в человеке. Тот человек, который преподает в школе, это очень сложно, тяжело. И если это интересная профессия, действительно, это счастливый человек. А если ему он выходит к детям, в смысле, представляя себя, простите, как дрессировщик перед разъяренной толпой, это, конечно, будет очень тяжело.
Вот. А дети тебя сами как таковые не очень напугали, когда ты был на практике?
Первый урок, я помню, у меня тряслись руки.
Хорошо, что только руки.
Но это был 6-й класс, но руки тряслись. Нет, дети очень, я считаю, вот чем полезна все-таки работа в школе, хотя это было совсем немножко, но умение как-то завоевать аудиторию, пытаешься разными путями. Конечно, легкий путь – это срываться на крик, окрикивать.
Это тупик.
Это каждый раз приходится все громче и громче.
Ну, конечно, да.
Ну, и, к сожалению, ну, вот тех нескольких уроков, которые были на практике, конечно, не хватило, но какую-то пользу для себя, я считаю, все-таки извлек. Хотя бы просто как выходить и как общаться с такой специфической аудиторией.
А вот скажи мне, ты человек застенчивый в природе или как? Я не буду вот всякие умные вещи, там, интроверт, экстраверт и всякие прочие.
Но скажу, что... Когда я не на работе, то, конечно, я себя немножко иногда в большой толпе чувствую неприятно, потому что мне почему мне нравится на акциях участвовать в качестве корреспондента, потому что я чувствую, что я занят чем-то, что я при деле, как говорится. А если я просто пришел как зевака посмотреть, мне как-то уже неловко. Не знаю, с чем это связано. Мне хочется
вообще быть неловко, мне кажется. А кому-то нравится, конечно.
Мне неловко, просто мне кажется, что я не предель. Мне хочется чем-то вот себя занять. Поэтому я иногда вот, если какие-то акции проходили, и я на них приезжал в качестве зрителя, я всегда брал с собой фотоаппарат и обязательно просто вел себя как фотокорреспондент и делал какие-то снимки, пытался найти что-то интересное. Но вот просто смотреть, это, конечно, тяжело. Хочется вот быть как бы в пределе. Хотя бы просто посмотреть, кому-то рассказать, вот что было. И опять же, вот я говорю,
ну, вот
замыкаясь.
интересно, значит, вы просто так ты не пошел бы и потом бы не рассказывал всем на свете, а я вот был там, прохожу мимо и вижу, там стоят с плакатами. Никогда бы так вот сам по себе не остановился, не посмотрел бы. А вот когда корреспондент, это другое дело, да?
Ну, если я просто прохожу случайно и вижу с плакатами, я все-таки остановлюсь посмотреть, что это было, тут уже взыграет желание.
Теперь ты уже профессионал.
А раньше, да, раньше как-то вот, ну, некому было рассказать, кроме когда дома своим родным о том, что происходило. Ну, и опять же, чем интересна работа корреспондента, не всегда удавалось попадать в какие-то интересные акции, наблюдать их вживую, вместо того, чтобы слушать там или смотреть. А здесь как раз именно возможность увидеть это все вживую.
То есть это события, которые происходят
на глазах
прямо сейчас. Скажи, пожалуйста, вот какой здесь был задан вопрос, я напоминаю, плюс 7, 985, 970, 45, 45, какое самое необычное место, в которое тебя отправили на задание?
Самое необычное, так даже сложно вспомнить, самое необычное, наверное, это было, когда я ездил искать людей, которые задорого перепродают билеты на концерт Мадонны.
Да. А, когда вся эта штука была.
Да, это было нечто. То есть меня нагрузили техникой, сказали, возьми у них интервью. А я, естественно, приехал, сначала косил под простачка, мол, вот хочу билет на Мадонну, и мне интересно. Ну и потом набрался смелости и спросил в лоб, а не хотите вот для радио рассказать? Ну и тогда они сказали, нет, дорогой, за деньги мы тебе все что угодно расскажем, а так за бесплатно, иди-ка ты.
Так, и что, полные неудачи вообще? Тебе удалось кого-нибудь?
Разговорить-то мне удалось, их просто послушать и потом на своих словах рассказать. А так нет, они на микрофон, естественно, ничего рассказывать не стали. Ну, это понятно, это работа, у них своя работа, у меня своя. своя. Ну, вот была интересная такая история, приключения.
А было ли когда-нибудь страшно?
Страшно? Страшно, ну... Пытаюсь сейчас вспомнить, во всяких акциях, во всяких происшествиях все-таки есть элемент опасности. Один из таких, происшествий, это, если помните, позапрошлой осенью, когда на Ленинском проспекте был убит один из противников. Там были свои истории, я сейчас не помню, Байсаров, по-моему.
Да.
И когда я приехал, и когда милиционеры нас стали теснить с криком «Там граната не разорвавшаяся!». И вот в тот момент такой холодок по спине пробежал все-таки.
Да.
Вот, но все...
Серьезно.
Потому что, ну, кто его знает, может быть, там граната... Может, там обычный взрыв-пакет, а может быть, там F1 лимонка с площадью поражения... Ну, холодок, я не скажу, что так вот страшно, но потому что все происходило очень быстро. Все настолько вот стремительно это все происходило, что просто не успевал как бы мозг реагировать, обрабатывать эту информацию.
Но иногда просто, когда работаешь, некоторые вещи, включая страх, отключаются.
Да.
Просто так же, как стеснительность, ты говорил, знаешь, какое-то ощущение, что ты неудобно, ты как-то там не в том месте.
Да.
Так же и страхи отключаются.
Да, еще я просто помню какие-то моменты, как сказали бы, наверное, в рок-музыке прет драйв. Это разгон, прошлогодний разгон майский гей-прайда.
А.
Вот в тот момент просто пер драйв, если честно. Я прошу прощения, но когда оказываешься в этой куче мале, которая по Тверской от Моссовета до памятника Юрию Долгорукову, и просто не успеваешь осознавать, что вокруг происходит мельтешение, перемещение, кого-то там что-то где-то задели, где-то ударили. Вот совершенно ничего не ощущаешь, вот, а потом чувствуешь вот такой прилив, как будто спустился с горки на лыжах.
Ну вот, да, да, сурово, да. Слушай, вот здесь почему-то восприняли, что когда ты сказал так, ну извините по-русскому, либерализму, что неприятно выглядит попытка Широкова оправдаться за то, что он делал диплом по русскому либерализму.
А я не делал по русскому либерализму.
Во-первых. Во-вторых, по-моему, ты оправдывался?
Я сказал,
что...
Не, я сказал, что, извините, я не сторонник русского либерализма был в тот момент, и я, в принципе, я стараюсь как бы абстрагироваться от какого-либо течения. Я их стараюсь изучать именно с позиции исследователя, а не сторонника той или иной категориях. Хотя я могу сказать, что вот, например, у историков это профессионально. Если человек очень долго занимается каким-либо течением, то и течением или какие-нибудь группа, то он в конце концов перенимает все их взгляды, перенимает все их...
Похоже иногда становится.
Да, да.
На свою эпоху бывает похоже. Знаешь, да. На свою... Вот это удивительно. Это замечал, между прочим?
Более того, ну, мне, я не видел самого этого человека, но мне рассказывали про одного нашего профессора, или не совсем нашего, по-моему, не с университета, но одного профессора, который очень долго занимался народниками. Это было еще при советской власти. Он очень долго занимался народниками, он в итоге стал убежденным народником.
Так.
И он... все их взгляды, все их мысли, все их идеи, он был их горячим сторонником. А что касается меня, то я еще раз скажу, я не оправдываюсь в тот момент, когда я изучал вот либералов. Ну, опять же, это была тема такая своеобразная, взаимодействие либералов и власти.
Ну да.
Это был предреволюционный момент, когда... внезапно показал части группе общественных деятелей. Кстати, это даже не либералы были, это были земцы, и они не все постулаты либерализма принимали. Ну так вот, а в тот момент им казалось, что они могут переломить ситуацию, добиться чего-то от властей, но, к сожалению, грянула революция 1905 года, и все замешалось, и... последующие события уже были продиктованы совершенно по-другому.
Да, разводили всех совершенно по другим коридорам.
Ну, так вот, а в тот момент, когда я это все изучал, моей настольной книгой были записки революционера Кропоткина. И поэтому я на них смотрел, наверное, с этих позиций.
Ага.
Ну, а что, очень, кстати, интересная, очень поучительная книжка.
Да, я не сомневаюсь. Просто интересно, мне было очень интересно, с каких ты позиций вот смотрел, с какого крыла вот смотрел на... Оказывается, с этого, интересно.
Более того, я считаю, что, в принципе, книжка, ее стоило бы и в школе преподавать в старших классах детям, просто как, к примеру, неплохую литературу, юмористическую литературу, именно вот деятели этого направления. Ну, это мое мнение.
Мне тоже так кажется, что очень многие, во-первых, очень многие эти вещи хорошо написаны. Во-вторых, совершенно не значит, что ты по прочтении книжки ты станешь горячим сторонником. Хотя увлекает, но все равно. Вот здесь масса вопросов. Не хотел бы ты написать учебник, но уже ясно не хочешь.
Нет, монографию, да, учебник нет.
А, все еще хочешь? Все еще
конечно, хочешь, я мечтаю. Работать. У меня мечта выпустить, действительно, сделать монографию, но вот именно по той эпохе, по тем людям. Ну, вот время нужно, желание. По
900 годам, да?
Да, конечно, конечно.
А вот здесь написано, что каждый журналист мечтает написать, говорят, книгу. Вы хотите написать книгу? Вот прошу, вот меня всегда это вот выводило из себя. Дайте я напишу книгу.
Не, ну почему? Книги рознь. Ну, не художественную литературу. Из меня художественную литературу, я боюсь, что писать никакой. А вот действительно что-нибудь интересное такое про то время. Потому что, насколько вот я понимаю, в общении с людьми... очень мало людей представляют о том, что вообще в России была возможна альтернатива, что в 80-е годы при Александре II, к сожалению, эта альтернатива была оборвана взрывом.
Да, точка Веневицкого.
Да, что в 904 году, в конце 904 года, действительно, была возможность и у России получить свою конституцию без каких-либо потрясений, но все сорвало слабость императора и последующие события. Причем последующие события были инспирированы людьми, которых заслали представители властей.
Ну да, очень во многом. Считаю, что во многом это было именно многое работало как провокация.
А я же даже интересный факт нашел, но это правда не факт, но это интересная история. И ее рассказал Лопухин, был такой директор департамента полиции начала 20 века, Лопухин Алексей Александрович. О, уже забываю. Он интересную историю рассказал. Он же был директор департамента полиции. По-нашему, это приблизительно ну, что-то среднее между директором ФСБ и директором первым замначальником МВД. То есть он в его руках были все нити политического сыска, и он контролировал практически практически всю заграничную сеть, но он имел влияние на это дело. И он в своих воспоминаниях написал о том, что Витте, Сергей Юрьевич, министр финансов, когда его отстранили от власти, отстранили от Министерства финансов, а это было в то время очень влиятельная структура, которая оказывала влияние. Да. Так вот, он написал, что Витте пришел к нему и якобы под строжайшим секретом сказал, что вы же контролируете всех провокаторов среди эсеров. Ну, вам же легко будет организовать маленький взрыв на пути следования царского кортежа. Вот. И Лопухин писал, как он с возмущением прогнал Витте. Но это только вот воспоминания. И, к сожалению, пока нигде в других источниках про это не указывается. Поскольку писал это Лопухин, уже будучи отстраненным от всех должностей и будучи обиженным на самого Витте.
Да, так что здесь доверие не может быть абсолютно полным.
Ну, интересно.
Но вот Заук мне написал очень длинное здесь послание, что история нужна для того, что... И все это сводит к политике, для того, чтобы укреплять государство. Как ты к этому относишься, к укреплению государства через историю тоже?
Ну, вы знаете, а ведь в истории было много таких примеров, когда ребенок может задуматься, а как вела себя само государство в тот момент?
Угу.
Какое вот это укрепление? История. История нужна для того, чтобы... Сложный вопрос. Не хочется говорить избитыми фразами. Тут надо почувствовать. Ну, во-первых, чтобы человек был немножко более культурным, скажем так.
А что означает быть культурным? Просто знающим или что-то еще?
Не только знающим, но история, она же помогает... скажем, на примере каких-то фактов, делать выводы. И если учить человека именно на примере этих фактов делать выводы и впоследствии, чтобы он сам уже самостоятельно к этому шел, ну, это воспитывает уже человека самостоятельного, человека, который может действовать уже не по какому-то там указке, как ему шаблон сделали. То есть это уже будет определенным образом... Ну, опять же, я бы сказал, что это культурный человек.
Культурный, то есть самостоятельный, способный сам делать выводы.
Самостоятельный в мышлении,
способный... И осмысленно действовать.
Да, и опять же, история. На примере многих событий можно показать человеку, что хорошо, что плохо. Какое-то воспитание этическое.
То есть, да, но это уже мы смотрим историю, на которую писали очень часто, история как назидание.
Да.
Показанное. История очень во многом, как и античное понимание истории. Вот да. Мы покажем отход от нормы, где туда, в ту или иную сторону.
Ну, и потом история, это все-таки, знаете, я бы сказал, что это уважение. Вот уважение к другим людям.
Ну, а вот это хорошо.
Трудно сказать пример, но вот вы помните, в «Огоньке» прошла серия статей о том, как в маленьких городах, в других областях собираются молодые люди, пьют пиво у вечного огня.
Ну да.
Вот если бы как-то... Вот если бы был, видимо... Я считаю, что и здесь тоже, вот если бы дать им нормально, показать им, что этот вечный огонь означает.
Ну, ты знаешь, в чем дело? Вот очень интересно, что... Какая-то странная здесь ситуация. Но вот это жуткое сейчас, то, что произошло там с вечным огнем. Там есть масса всяких обстоятельств, но это... Но я вдруг вспомнил, что больше 40 лет назад была такая же история, почти такая же история. Только там не так трагично окончилось. Я видел мальчика, которого другие деятели поджаривали на вечном огне. Я спросил, откуда у него такой, в городе Херсоне это было, откуда у него шрамы такие на спине? ходили там на Днепром купаться. И вот мне рассказали эту историю. Не знаю, из чего что растет. Уж тогда всем, знаешь, в школе 10 лет, и до этого еще 7 лет всем рассказываешь, что такое вечный огонь. Понимаешь? Что ты его знаешь? Вот проблема, да? Яш, много спрашивают здесь, а что ты читаешь? Ты читаешь, что ты смотришь, что ты слушаешь? Чего у тебя такое, что ты не успеваешь этого делать?
Да нет, почему? Я читаю, ну, скажу сразу.
Ты любишь читать?
Телевизор не смотрю.
Ну, бог с ним, с телевизором все, мы про чтение говорим. Телевизор бог с ним, отставит.
Ну, читаю я, я бы сказал, что я всеяден по части чтения. То есть многие вещи, некоторые вещи читаю, от которых шок у других людей. Например, один из моих любимых писателей — это Хантер Томпсон. Не потому, что он пишет на такие темы, которые там волнуют молодежь, секс, дракс и рок-н-ролл, а просто именно то, как он пишет. То есть стиль подачи материала Хантера Томпсона мне нравится. Я и читаю именно потому, что мне нравится именно построение фраз, построение предложений, построение оборота, которыми он оперирует. Не только имеется в виду «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а...
Ну, почему ты оправдываешься в этом, даже говоришь? Не потому, что у него темы такие. Что тебя когда-нибудь обвиняли в том, что «вот, ты читаешь»?
Нет, я просто пытаюсь предвосхитить какие-то определенные нападки.
Чтобы не подумать.
Вот. Потом, классику русскую определенную иногда тоже почитаем, почему бы и нет. Из моих любимых каких-то писателей тут трудно назвать. Ну, скажу Достоевского, ведь скажут же, что вот...
Ага, интереснейший Широков называется, да? Достоевского читает.
Достоевский, естественно, что Достоевский тяжелый, и читать его всего невозможно. Дело в том, что я очень люблю читать не столько художественную литературу, сколько публицистику.
Да.
Мемуары. Угу. Мне очень нравится читать воспоминания. Стараюсь собирать воспоминания людей, которые жили уже в наше время, 90-е годы, 2000-е, вот об этом времени. Ну, есть что вспомнить, там, поскольку я сам в это время уже что-то помню. Нравится переписку читать каких-нибудь исторических деятелей. То есть такая вот, опять же, сугубо профессиональная круг чтения. Нет, ну и, естественно, что-то из современного, если удается.
Скажи мне, ты говоришь, что профессиональный. Вот прошло почти 2 года, да? Ты себя чувствуешь профессионально на своем месте? И это первый вопрос. А второй, как ты выстраиваешь себе перспективу?
Профессионально на своем месте? Скажу одно, что мне...
По внутренним ощущениям,
ну вот...
Никто, Яша, никто не подумает, что ты считаешь себя превзошедшим все секреты профессии узнавшим. Нет,
просто
по своим ощущениям.
Во-первых, я здесь реализовываю определенную свою цель, а именно то, что учусь. Как все делать. Я не говорю, что я тут все уже
настроился. Я понимаю, уже договорились. Но...
Я учусь как учусь работе корреспондента в радийном формате. Интересно. Интересно, когда, особенно интересно, когда действительно удается поехать на какую-то акцию, на какое-то событие. Ну, даже хотя бы и на пресс-конференцию, если там действительно удается, либо если скажут, какой вопрос задать, либо если удается самому придумать интересный вопрос, и потом увидеть, что этот вопрос тиражирует агентство, что вот ответ этого ньюсмейкера тиражирует агентство. Это вот это интересно. Как вижу, пока не знаю. Я не люблю загадывать.
Я понимаю, да. Но вот смотри, вот когда ты занимался чем-то другим, у тебя была какая-то другая работа, ты увидел объявление, и вот тебе, пожалуйста, ты пошел и принял участие в конкурсе. Прошел хорошо, дальше. Вот что нужно, какой мистический баннер нужно увидеть где, чтобы ты понял. Вот кроме того, что я корреспондент, я хочу там, я не знаю, вот... Сейчас сделаю все, что там попытаться вести, разворот или что-нибудь еще. Понимаешь, к чему-то вот выйти, выпрыгнуть. Понимаешь?
А вот это Видимо, опять же, нужно стечение обстоятельств. То есть, знаете, вот бывает мое, не мое. Если что-то вот у человека даже немножко через силу получается и идет к этому, то это его. А если, что бы он ни предпринимал, как бы он ни бился, как бы он ни старался, но не получается. Значит, либо не время, либо не то направление, надо подумать по-другому. Вот опять же, почему как... стукнуло так, что стоило прийти на эхо и попробовать себя. Стечение обстоятельств? Ну, именно то стечение обстоятельств, которое как будто как запрограммированное. Одно, другое, третье, четвертое, пятое. И в итоге получается, что и прошел конкурс.
Это для тебя свидетельство правильности, да? Вот, значит, правильный щелчок вот какой-то произошел, да?
Да.
Вот в судьбе правильный щелчок. И если правильно, знаешь, как первую пуговицу правильно застегнул, значит, другие тоже должны пойти, да?
Да, да.
Это вот так ты выстраиваешь, да? Интересно.
Я в этом немножко даже фаталист.
Да вот видно.
Я стараюсь вот именно вот в этих каких-то маленьких таких маленьких событиях, каких-то маленьких щелчках увидеть именно ту стройную линейку, которая будет выстраиваться уже в ряд.
А как же история про жестокий мир, в котором, если ты железными локтями там не раздвинешь вообще, если ты за горло не схватишь судьбу, то ничего и не будет. Как же так?
Ну, это интересная концепция.
Спасибо.
Нет, а на самом деле все по-разному, но я считаю даже, что в том случае, когда человек же расталкивает локтями, все равно, если это его путь, он все равно будет продираться. Просто ему немножко добавили больше испытаний.
Понятно. А если это не его путь, то толкайся, не толкайся, все равно не растолкаешь, да?
Да, по-видимому, так.
Интересно. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, здесь были, как здесь, кто скрывается под кодовыми именами, кот, хорек и так далее.
А, ну, я объясню. У меня дома живет целый зверинец.
Так.
Две кошки, два хорька, собака. Скажу сразу, что живут они все замечательно. Хотя это можно было бы сказать, что это полторы пищевых цепочки.
В общем-то, да.
Живут они дружно, по мере сил. Ну, все как у людей, все как у людей. За ними... Звери, они вообще интересные создания. За ними очень можно... Это четвертый пункт, за которым можно наблюдать после огня, воды и чужой работы.
Бесконечно.
Бесконечно.
Да, это за поведением зверей.
Ну, то их хорьки... А вы знаете, если выйти на улицу с живым хорьком, то вся улица твоя.
Серьезно?
Абсолютно.
А крики, ой, ужас, фу-фу-фу.
Нет, наоборот, сбегаются, а что это, а как это... А можно потрогать, а он не кусается, а как он у вас дома, а как вы выдерживаете?
А как он выдерживает?
А да. Как он выдерживает?
Неужели не было никаких поползновений у кого-то сажать, честно?
Ну, пресекаются. По мере возможности такие поползновения пресекаются. Даже если они происходят, то обычно задираются как раз самые мелкие до самых крупных. И крупные только отлаиваются, оттягиваются и отбрыкиваются. Вот. На самом деле нет. Если действительно, вот если им не мешать, то они всю свою среду создадут сами и без посторонней помощи.
Здесь вот продолжают историю вот как раз фатализма, ожидания судьбы и так далее. Владимир говорит, а что остается запасному? Ждать своего шанса?
Почему запасному?
Во-первых, почему запасному?
Нет, ну, а я скажу так, я, например... Я себя порой ощущаю среди корреспондентов чуть ли не стариком по возрасту. И иногда, конечно, обидно, там вот моложе и все. Но, ну и что? А почему запасному? То есть у каждого человека какой-то...
А ты сконцентрировался на слове «запасной». Это интересно.
Нет, а что значит ждать своего шанса? Почему именно ждать? Я же не говорю, что надо сидеть, сложив ножки. Надо искать. Я считаю, что всю жизнь стоит искать. Если не искать, то можно...
Просто так баннеры не появляются.
И это тоже.
Между прочим.
Если я скажу так, что в 2006 же я пришел.
Да.
За 3 года до этого, вот спросите меня, кто такой Медведев, кто такой Сурков, я бы не сказал вообще. Я знал только Путин, про Касьянова я услышал только...
Кто такой Медведь, кто такой Сурок, вот ты бы рассказал.
Да, а я...
Про фамилии нет.
Да, я совершенно не представляю, даже кто такой Касьянов, я узнал только в 2004 году, когда произошла отставка правительства. То есть... Как-то вот целенаправленно готовить себя именно к этому, подсознательно, может быть, не специально, но вот подсознательно начал именно с 2004 года путем чтения газет, путем вникания, чтения интернета, слушания радио. То есть я для себя составлял, если не письменно, то устно такую таблицу. Так, вот этот политический деятель, он занимается этим. А вот эта личность, это министр, он находится там-то и там-то, он занимается там же, а с ним связано то-то и то-то и то-то.
То есть... У меня такое ощущение, Яш, что ты подходил к ним как тем самым деятелям 1904-1920-летней давности.
Да, да.
И классифицировал,
да,
разобрал,
да,
по политическим, точно так же, как на ИСТФАКе делал, да?
Да, да, и это помогло. То есть, но это не было. Это не было письменной таблицы, это было действительно в уме составлено.
Ну, внутренне, ну зачем тебе? Ты же тех-то ребят, ты знал прекрасно всегда, когда учил там их жизнедеятельность.
Да, да, и более того, стал как-то вот интересоваться, кто к какой группе элит относят кого, кто где состоит. То есть, когда я уже пришел на первые проверку, на первое прослушивание, я уже представлял, и сколько в правительстве первых вице-премьеров, сколько просто вице-премьеров, сколько...
В голове у тебя была структура всего этого.
Да, но это опять же, ИСТФАКовское образование.
Это вот научился учиться. Еще, между прочим, ко всему. Это замечательная вещь. Яш, спасибо большое. Для меня как-то совершенно незаметно все это дело пролетело. Я прошу прощения, что я даже телефон не включал, но здесь столько было смс-ок и столько было интересных нюансов у нас. Конечно, мы улетели в историю, но это очень поучительные штуки.
Ну, история вообще, если брать какие-то моменты, особо захватывающие, это можно рассказывать прям часами.
Ну да, я очень любил, чем цитаты, с которой начинаются «Проклятые короли». История – это роман, который был на самом деле.
Да. Да.
Спасибо. Яков Широков, у нас в следующую пятницу мы продолжаем наше развлечение «Поход по корреспондентам», и будет Татьяна Фельгенгауэр будет следующую пятницу. Спасибо, всем счастливо.
Сотрудники.